Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 591182. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 9 августа 2017 года. 12+.
Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов. Слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости. Авторские программы. Мнения и комментарии к событиям. Фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91.2 FM.
Для слушателей старше 16 лет.
Картина маслом.
Здравствуйте, в эфире программа «Картина маслом» и я ее ведущая Анна Отмахова. Напоминаю, что в этой программе мы рассказываем о Пермской государственной художественной галерее, которая отметила свое столетие буквально 7 ноября. Сегодня у нас в гостях хранитель декоративно-прикладной коллекции Пермской галереи, это Галина Серафимовна Кимвалова. Здравствуйте, Галина Серафимовна.
Здравствуйте.
Ну, сразу первый вопрос. Что входит в коллекцию, какие, как делится коллекция декоративно-прикладного искусства и сколько единиц хранения она насчитывает?
Коллекция декоративно-прикладного искусства довольно большая. В нее входит коллекции, как бы разделены по материалам. Это прочее прикладное искусство. Это ткани, это керамика и стекло, и нумизматика. Значит, коллекция прочего прикладного искусства включает в себя изделия практически из всех материалов, которые вообще существуют. Это металл недрагоценный, это кость, камень, дерево. Все предметы, изготовленные вот из этих материалов, все входят в эту коллекцию прочего прикладного искусства. Также коллекция тканей довольно большая, коллекция, я уже сказала, стекла и керамики, и коллекция нумизматики. Самая большая в этом отделе декоративно-прикладного искусства – это коллекция нумизматики. Там около 23 тысяч единиц хранения. Я являюсь хранителем коллекции прочего прикладного искусства и тканей. Коллекция прочего прикладного искусства – включает в себя около 4500 единиц хранения. А ткани – это больше 3000 единиц хранения. И, конечно, у нас предметы, каждый предмет имеет свое место хранения, каждый предмет хранится по-особому, и ведется учет за каждым предметом практически.
Вот расскажите, а самые старые предметы, какие в вашей коллекции?
Я сегодня буду говорить только о тех коллекциях, которые я храню. Самые старые предметы в коллекции прочего прикладного искусства – это предметы 2-1 тысячелетия до нашей эры. Это египетская коллекция. Там, значит, входят предметы, вот я уже сказала, 2-1 тысячелетия. Это у нас египетские мумии, это мелкая египетская пластика из металла и из керамики тоже. Самые в античной коллекции, самый древний предмет – это 6 век до нашей эры. В коллекции тканей самые древние предметы – это ну, конец 16-го или вторая половина 16-го, начало 17 века. Это самые древние предметы в коллекции тканей. В коллекции, вообще, в принципе, в прикладной коллекции и вместе с керамикой, и нумизматикой, это западноевропейские предметы, это русские предметы, древнерусские предметы, это Восток, Индия, Япония, Китай. Это предметы народного искусства. Но вот у нас практически в прикладной коллекции практически треть произведений – это произведения народного искусства. Это и изделия из дерева, роспись по дереву, это и, конечно, ткани. В тканях очень большая коллекция народного искусства.
Давайте вернемся к самым древним, первое, второе тысячелетие до нашей эры. Я думаю, что немногие радиослушатели знают, что у нас в коллекции есть две мумии, настоящие египетские. Расскажите, пожалуйста, подробнее о них, откуда они у нас, что с ними, когда они выставлялись. Вот я только помню историю, когда читали книги отзывов из галереи где-то в 50-х годах. Некоторые зрительницы, которые посещали галерею, требовали убрать гробы из экспозиции. Вот расскажите про египетских мумий, это просто очень интересно.
Египетские мумии в нашей коллекции, они у нас вот датируются, я уже сказала, что первым тысячелетием до нашей эры. Да, они выставлялись в экспозиции в 50-е, может быть, даже 60-е годы еще. Но с того времени все равно происходит такое втягивание такой очень-очень мелкой пыли. И потом они уже тоже были все-таки не очень
не молодые.
Поэтому, конечно, они уже были покрыты таким немножко не просто слоем пыли, а уже впитавшимся таким. А реставраторы нашей галереи, у них нет права реставрации таких древних памятников, такой археологии, вообще вот памятников этих.
А вообще откуда, где мы и где Древний Египет? Откуда они взялись-то?
Древний Египет и мы – это, конечно, вопрос такой очень известный, потому что еще после походов Наполеона в Египет в конце 18-го, начале 19 века, там, конечно же, после этого был вообще бум коллекционирования всего, хотя никто еще не знал, еще Шампольон не открыл никакие иероглифы, все там ездили, зарисовывали, там целые альбомы, книги выпускались прям томами, огромными фолиантами, и, конечно же, это очень повлияло на стиль, вот стиль классицизм, стиль ампир особенно, они очень много использовали вот таких вот разных египетских, египетских изображений, потому что это вообще нетленность пирамид особенно поразила французских солдат тогда. И, конечно, когда Наполеон вообще поехал, это было 150 человек, он с собой взял разных ученых, художников и прочих. Я это говорю к тому, что мумии, они не были такой прямо, вот знаете, какой-то редкой-приредкой уникальностью, потому что все везли оттуда. И французы, и англичане, и немцы, в германские, в английские, французские музеи тоже наполнены такими памятниками. В нас музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Эрмитаже тоже есть коллекции мумий и вообще египетских произведений. Наши мумии, которые к нам попали, они вообще-то по документам у нас, они поступили в 1920 году и поступили из Пермского паноптикума. Но по разным всем сведениям, краеведческим и прочим, у нас в Перми такого музея паноптикум не было. Может быть, это какой-то был передвижной музей. Может быть, это был какой-то музей, который просто в простонародье как бы назывался паноптикум, потому что много было таких музеев, где показывали разные чудеса. Это типа кунсткамеры. И они были даже передвижными, такие музеи. Может быть, это еще предстоит, может быть, какой-то документ, хотя бы самый маленький, пусть там 2-3 строчки найдется, который бы показывал, что вот откуда именно они поступили. Вот такое вот поступление. Оно еще поступило, когда у нас еще галереи не было, в 20-м году. Оно поступило в научно-промышленный музей тогда. И потом, когда уже наши музеи разделили, тогда мумии остались, естественно, у нас. Но поскольку у нас было вот два памятника таких, то в 1947-48 годах по распоряжению Министерства культуры РСФСР тогда очень многие произведения они распределялись из Эрмитажа, из музейного фонда, из крупных музеев, из Пушкинского музея. Они распределялись по разным, ну, провинциальным музеям, чтобы все равно было у посетителей какое-то представление о настоящих подлинных памятниках этого искусства. Поэтому к нам в 1947-1948 году поступили поступили коллекции египетского и античного искусства. Конечно, это не крупные, не скульптура. В Египте это мелкая пластика. Я уже говорила, что из металла, керамики, стекла. И она у нас около 30 предметов, эта коллекция. Дальше и античная коллекция поступила у нас из Государственного Эрмитажа. Там около более 30 предметов. Это тоже вазопись в основном, это не скульптура, не крупные формы, но это интересные памятники, которых можно, я еще подробнее расскажу, когда мы вот дойдем до.
Ну, то есть получается, темы. Что самые крупные произведения — это как раз мумии. Они, кстати, какого размера?
Да, самые крупные у нас это мумии. Это ост одной из них 170 сантиметров. Сейчас эти мумии находятся у нас на реставрации. Практически эта уже реставрация закончилась. Они находятся в Москве на реставрации. И в скором времени они вернутся обратно в свой дом. В общем-то, вы знаете, что получается так, что они в 2020 году, 22-й год, они в галерее хранились уже 100 лет. Им тоже 100 лет, практически как и столетие галереи.
Но на фоне 2000-летий, вернее, 4-х, то есть 2000-летия после.
Ну, и, да.
Да, это, ну, да, такая маленькая прибавка. Я так понимаю, что они будут выставлены в экспозиции новой галереи?
Обязательно. У нас вообще в новой галерее будет отдел древностей, и там будут выставлены мумии после реставрации, там будет выставлено античное искусство, и звериный стиль, тот, который у нас есть, очень-очень небольшая коллекция, но все-таки вот эти все произведения будут выставлены. Я что хочу сказать еще, что мумии выставлялись вот в 50-е, 60-е годы. И еще мы ставили выставку вместе с университетом. Там тоже большая коллекция египетских и античных древностей. И мы делали выставку в 98-м году. Мы поставили это в самом конце года, поставили эту выставку. Она у нас называлась «От Нила до Понта Евксинского». Экспозиция была просто уникальна. Уникальные художники делали ее, Павлюкевич и Субботина, саму экспозицию. Они вот эту задачу вполне выполнили, создав образ и Египта, и античного искусства.
Прекрасно. А к разговору о коллекции декоративно-прикладного искусства мы вернемся после паузы.
Картина маслом.
В эфире программа «Картина маслом». Я ее ведущая Анна Отмахова. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Галина Серафимовна Кимвалова, хранитель коллекции декоративно-прикладного искусства. Итак, продолжаем.
Я хочу сказать о том, что мы в полной мере не могли показать обе мумии на этой выставке «От Нила до Понта Евксинского», потому что им требовалась реставрация. Как я уже говорила, реставрацию таких произведений наши реставраторы, просто у них нет категории такой для того, чтобы реставрировать эти памятники. И, конечно, она очень долго ждала своего часа. Я долго очень писала на федеральную централизованную программу культуры России, чтобы ее отреставрировали. Но, в конце концов, вот для нового музея нам дали деньги, и поэтому она у нас уехала в Москву на реставрацию.
Обе
уехали, естественно, конечно. Вот. Там одна из них, из этих мумий, очень интересна, потому что она покрыта картонажем. Картонаж – это такой спрессованный рельефный холст, проливкашенный очень хорошо еще в древности, и расписанный различными орнаментами египетскими, их красками, и имеет золотую маску, имеет инкрустацию имеет инкрустацию на маске, на лице.
Угу. То есть вот эти, когда в фильмах видим роспись маски с глазами, с такими, с подведенными, а на одной из мумий есть?
Да, на одной из мумий как раз есть такая маска, но там глаза не подведенные, там глаза инкрустированные фаянсом или костью, это уже реставраторы нам сейчас уточнят. Сам глаз у него сделан из кости. У нас, к сожалению, у этой мумии на этой маске остался только один глаз. Вот. И сам глаз, как бы яблоко глазное сделано из кости, а зрачок из обсидиана. И еще вот эти вот кости, которые оформляют брови, как бы обводку вокруг глаз, она, конечно, тоже вся расписана. Вот брови, например, еще по синей такой яркого цвета этой кости, еще расписаны такие вот как бы волоски бровей. В общем, она у нас очень, конечно, красивая, у нее тонкое лицо. Мы надеемся, что у нас будут даже реконструкции графические, правда, вот этих вот мумий. Потому что у нас у них у той и у другой остались черепа, которые антропологи к нам приезжали, антропологи, которые их замеряли, все там, все пропорции соблюдали. И те, которые работали в Кремле, тоже вот по останкам, и которые воспроизвели, там, например, Софью Палеолог. Там, в общем, портреты скульптурные даже вот голов этих наших императоров. Эти же археологи, антропологи, прошу прощения, работали у нас. И мы надеемся, что хотя бы графическая реконструкция их будет. Потом мы думали, что у нас эта мумия как бы, ну, принадлежит какому-то одному человеку, ну, там, египтянину. Вот. Но оказывается, что в XIX веке очень много, поскольку очень многие коллекционеры работали и в Египте, и в России, как бы перепродавали сюда, привозили сюда, то, оказывается, не обязательно была мумия одного человека там, с картонажами и прочими атрибутами этими всеми. Но оказывается, что картонаж нашей мумии такой весь красивый, раскрытый от вот этих наслоений всех темных, он принадлежит совсем разным стилям и разным эпохам. Потому что нашей мумией занимались там египтологи, которые, кстати, к нам в галерею приезжали. Они снимали фильм об истории вообще этой мумии. Ну, вот пока вот идет исследование и как бы ищут пока, ищем все, откуда она, кто и что, и как она вообще попала, и из каких времен. Значит, у нас вот этот расписной картонаж очень красивый. Я просто еще хочу сказать, что антропоморфный саркофаг, в котором она одна из мумий показывается, он весь расписан, а саркофаги расписывали сюжетами суда Осириса. То есть это уже суд Осириса, бога подземного царства, который судит того умершего, который, значит, вот находится тут в этом саркофаге.
Угу. Вот. Антропологи выяснили, каким национальность, ну, как бы, каким расам вот эти две мумии?
Ну, пока они их относят к египтянам. Я, честно говоря, не очень точно сейчас могу сказать, выяснили это или нет, но они относятся к египтянам. Там ведь тоже менялись династии в Египте, не только в позднее время, но они менялись вообще с древнего царства. Когда-то их ассирийцы завоевывали, там были там одно-два столетия. Потом, значит, они снова там возвращались. И поэтому тут...
Ну, в общем, мы с нетерпением ждем новой галереи, а в новой галерее мы надеемся, что египетские мумии нам предстанут и уже с какими-то графическими вещами, с какими-то более точными, конкретными сведениями. Давайте перейдем, коль мы уж начали и про выставки говорить. Вот сейчас в галерее выставка 100, посвященная столетию галереи. И там большой, приличный очень зал с большим количеством экспонатов, как раз античность. Давайте про коллекцию античности немножко поговорим.
Античность у нас тоже представлена, ну, в принципе, небольшой коллекцией, там около 30 предметов, но она по, я уже говорила, по хронологии, она у нас самые ранние памятники, там и 6 век до нашей эры, это коринфский стиль, коринфский арибал, это время чернофигурного стиля. Вообще в керамике в античной это отдельная статья, кроме там вот архитектуры, скульптуры, живописи, потому что в керамике даже сложились свои стили, потому что в керамике в античной там было только более 300 типов сосудов, которые использовались в обиходе. Там было очень много разных празднеств, разных обрядов, в которых используется разный тип сосудов.
То есть у нас сейчас на кухне, наверное, 300 разновидностей посуды нет, а там нет. Было.
Да, да, там было, да. Вот. И, конечно же, крупные музеи, которые вот нам послали эти коллекции, там Пушкинский музей, Эрмитаж, это все-таки предметы, ну, вторичного фонда, потому что после революции вообще все произведения, они стекались или в государственный музейный фонд, или в крупнейшие такие музеи, как вот Эрмитаж, ну, Пушкинский музей тоже, вот, в Кремль, в принципе, в коллекции, исторические музеи, вот в эти большие музеи. И потом уже вот по распоряжению, я уже говорила, Министерства СФСР, Министерства культуры, очень многие предметы были отосланы в разные периферийные музеи. И здесь, в античности, я уже сказала, что вот этот вот коринфский арибал, у него тоже интересный
арибал,
такой провинанс.
Такое красивое слово и загадочное. Расскажите, что это такое?
Арибал – это шарообразный сосуд. Он небольшой, примерно так, в диаметре сантиметров около 10. Очень простой, круглый, с невысоким горлышком, с таким венчиком, который как бы загибается наружу, и с лепной ручкой. Он расписан в чернофигурном стиле. И
к арибалу и коллекции античности мы вернемся еще через паузу.
Для слушателей старше 16 лет.
Картина маслом.
В эфире программа «Картина маслом». И сегодня мы разговариваем с Галиной Серафимовной Кимваловой. Это хранитель коллекции декоративного прикладного искусства Пермской государственной художественной галереи. И так мы остановились на загадочном арибале. Этот, вот вы рассказали, что этот сосуд, вот он для чего вообще нужен?
Да. Арибал – это, в принципе, мужской сосуд, потому что с таким вот сосудиком палестриты, то есть юноши, молодые мужчины, они ходили в палестру, своего рода стадион, они занимались там спортом. Потому что когда не было войны, они должны были поддерживать форму. И это было занятием мужчин, граждан. И в этом арибале они несли масло. Ну, они носили вообще ароматические масла всякие. И они шли в палестру, натирались там этим маслом, потом занимались. Там грязь, песок и прочее. Когда после занятий они счищали себя специальным скребком. И вот, как бы, вот для, ну, и потом, естественно, может быть, в термы шли, может быть, там омывались, естественно. Вот. И вот этот вот сосуд арибал, он как раз служил для этого. Но кроме арибала, еще хочу сказать об истории, как бы, этого арибала. Когда он нам поступил, у него такая там небольшая бирочка была наклеена с аббревиатурой. Я долго смотрела, но потом все-таки нашла, что это аббревиатура музея училища технического рисования барона Штиглица. Там был создан свой музей прекрасный тоже. И после революции вот этот вот арибал, он попал в Эрмитаж. Там тоже коллекцию разделили, и часть ее была перенесена в Эрмитаж. И уже из Эрмитажа он попал сюда. Но я здесь хочу сказать, что у него такая интересная история, что в 1896 году немецкий археолог Шлиман, известный Генрих Шлиман, он тот, который открыл Трою, он ездил в экспедицию, но не уже в ту древнюю, там, Трою, там, на это. Он ездил в экспедицию, и все... коллекцию найденных предметов он передал, хотел передать государству. Но тогда он передал это госсекретарю Половцеву, а Половцев подарил это все музею Штиглица. А после революции эта коллекция частично попала в Эрмитаж, а после Эрмитажа она попала в нашу Пермскую художественную галерею. Вот такой вот у нас тоже связано такой тонкой ниточкой с таким именем такого великого археолога, исследователя
прямо
древностей.
Прямо путешествие Арибала по музеям России, получается.
Ну да, практически по музеям.
Еще
по крупным
музеям. Да. Я надеюсь, уже... очень. Он здесь у нас осядет навсегда, и никуда мы его не отдадим. Нет. Какие еще экспонаты вот сейчас можно увидеть на выставке 100?
Ну, что касается еще античного, потому что на выставке 100 можно увидеть у нас разные типы сосудов. Там, конечно, у нас очень много лекифов. Лекиф – это такой совсем небольшой сосудик, ну, буквально там до 8, но они разные все были лекифы, они в разные времена всегда изготавливались. Это сосуды для или ароматических масел, или для каких-то ароматических жидкостей. И поэтому их просто изготавливаем масса. У нас они были цилиндрические, они были арибалические, их называли от слова арибал, потому что они были такие кругленькие, с круглым туловом. Вот, они у нас все лекифы, которые сетчатые, с пальметой, с изображениями, и они все у нас на этой выставке представлены. Здесь можно сказать о том, что... И они все относятся, кстати, к, ну, к концу VI века, к V веку. И к Аттике. Аттика – это была область вокруг Афин. Там было очень развито, это вообще взлет, V век – это взлет аттического искусства, это архитектура, скульптура, ну и, конечно же, вот эти вот вещи. Я почему как бы к ним тоже обратилась, потому что один из лекифов цилиндрических я давно еще очень измеряла, и он укладывается, все его пропорции укладываются в золотое сечение, в пропорции золотого сечения. И что очень интересно, что вот эти лекифы, они просто тысячами изготовлялись для разных целей. Их использовали и просто в обиходе, в быту. И их использовали также, когда было, например, в погребениях, когда был день памяти того или иного, приносили их на захоронение, там оставляли там поминовение, когда было... с этими маслами, со всеми. Поэтому их тысячи изготовляли, а вот этот вот, ну, в принципе, на них смотришь, они очень гармоничны. И когда я измерила один из лекифов, который, кстати, в Эрмитаж поступил из коллекции, из дворца Строгановых. Вот, тоже тут такая связь. Вот, и этот лекиф, он укладывается, все его пропорции укладываются в пропорции золотого сечения. То есть это... общая часть, общая высота этого лекифа так относится к большей его части, как большая часть относится к меньшей части. Вот. И он очень-очень гармоничный. Потом у нас еще очень интересный памятник. Такой у нас есть там скифос чернолаковый, но у нас он не один. Катила его называли, когда он... Скифос – это вообще сосуд для воды. У него одна ручка, значит, горизонтальная, другая ручка вертикальная прилеплена. Он весь покрыт черным лаком. И черный лак, вот я не знаю, сейчас, скажем, вот в 2000-е годы, открыли ли секрет этого черного лака? Ну, в 20 веке, в конце 20 века, секрет черного лака этот еще был не открыт. Делали, как бы, похожие памятники, подантичные, вазы различные, но лак был, или он сильно блестел, или вот как-то он так вот, не получался такой лак.
То есть нам еще до древних греков.
Да, да.
Далеко.
Ну, не то, что далеко. Недалеко, конечно, но я думаю, что его, конечно же, откроют с нашими всякими этими возможностями сейчас, техническими и технологическими. Вот. И вот этот вот сосуд Катила, он тоже использовался для такой церемонии, для такой игры после, ну, когда после празднеств. Там, значит, недопитая вода должна была выплескиваться на какое-то там расстояние, и кто дальше выплеснет эти остатки этой воды, тот, значит, побеждает. Ну, в общем, там много. Айнахоя у нас там представлена, скифа, сканфара, айнахоя тоже. У нас представлены большие предметы, это кратер и гидрия, которые уже относятся к Великой Греции. Когда там вот 5 век, Пелопоннесские войны и прочее. Вот войны всегда, в принципе, они мешают развитию культуры и всего, потому что очень многие секреты забываются, и они уходят. И точно так же в упадок приходит искусство и в отической части Греции. И тогда набирает силу Южная Италия, которая тоже как бы входила тогда в Грецию, и они себя называют Великая Греция. Если вот где-то в каталогах встречается, что Великая Греция, это значит Южная Италия. И там тоже были свои центры по производству керамических изделий. Вот у нас оттуда тоже вот там Кампания, Апулия. И у нас тоже Лукания, и у нас тоже вот эти вот предметы как раз из Южной Италии, они относятся к 4 веку уже до нашей эры. И там была очень распространена уже краснофигурная роспись, и больше свободы в самой росписи она позволяла, вот эта краснофигурная роспись. Это когда полностью сосуд заливался лаком, а рисунок сам оставался как бы абрис рисунка в цвете глины, и просто очень тонкой кистью доводился там вот этот рисунок, складки одежды, какие-то еще там элементы, лицо, и еще дополнялось там белый такой, как бы очень такой пастозной краской, и фиолетовый еще иногда добавлялось. Но вот эти вот вазы Южной Италии 4 века, там очень много разных сюжетов. Там какой-то, например, сюжет, там были, конечно, естественные сюжеты мифологические, но какой-то сюжет там очень сложно вообще найти, потому что это вообще считалось, как Пушкин у нас считается, значит, энциклопедия русской жизни, точно так же вазопись греческая, она считается поздней уже, она считается энциклопедией быта древних греков. Вот, там очень много разных сюжетов. Ну, конечно, там используются и боги, и, в общем, и костюм видно, и прически видно, и украшения видно, сосуды, там очень всего много этого. Приходите на выставку и все увидите.
Да-да-да. Сюжеты Древней Греции, Южной Италии, все вы увидите на выставке 100. Если вам повезет, то Галина Серафимовна Кимвалова вам проведет экскурсию. В эфире была программа «Картина маслом». Всего вам доброго, до свидания.
Полезные привычки. Следи за собой каждый день.
В студии Виктория Муромцева. Здравствуйте. Некоторые медицинские препараты часто становятся объектом народных мифов. Так, например, не повезло статинам. Они призваны контролировать уровень холестерина, но иногда пациенты опасаются их принимать. О связи уровня этого органического соединения и мозга мы поговорили с заведующим неврологическим отделением для лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения городской клинической больницы номер 4 профессором кафедры неврологии и генетики Пермского медуниверситета Алексеем Кулешом. В мозге содержится 5-я часть холестерина всего организма, и он важен для работы нервных клеток. Многие думают, снижение его уровня в крови повлияет на умственные функции. Однако неврологи позитивно относятся к такой терапии.
Постоянный прием статинов, он позволяет снизить риск развития деменции. Деменция – это снижение памяти, внимания и в конечном итоге других интеллектуальных способностей. на 20% при регулярном приеме. И что больше всего меня впечатлило, это данные самые последние нынешнего года, огромный анализ данных. Прием статинов позволяет снизить риск болезни Альцгеймера на треть. Вот. Что же касается побочных эффектов, то действительно у небольшой части пациентов на фоне приема статинов могут возникать побочные эффекты. В первую очередь со стороны мышц и со стороны печени.
При подобном раскладе после консультации лечащего врача действительно иногда прекращают прием лекарств. Что касается безопасного уровня холестерина, неврологи полагаются здесь на выводы кардиологов. Это менее 1 ммоль на литр. И на сегодня это все. Будьте здоровы!
Полезные привычки. Следи за собой каждый день. Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91,2 FM.
Здравствуйте, уважаемые любители спорта. Меня зовут Артем Жаворонков. Это «Овертайм», информационный дайджест, в котором сегодня расскажу не только о том, какие спортивные события ждут вас в предстоящие выходные, но и несколько важных результатов озвучу. Итак, поехали.
Овертайм на 91,2 FM.
Первое командное место заняла сборная Пермского края на Кубке России по воздушно-силовой акробатике. Участие в соревнованиях принимали 250 спортсменок сольно и в дуэтах. Они разыгрывали награды в трех снарядах: спортивный пилон, воздушное кольцо и воздушные полотна. При камье представляли около 40 спортсменок из Перми и Кунгура, которые и привезли домой 13 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. «Молот» переиграл «Звезду» во Всероссийской хоккейной лиге 1-0 и вернулся в зону плей-офф. Единственный гол в последней встрече выездного турне провел Илья Чифанов. Далее у подопечных Сергея Бердникова серия домашних игр. Первая 21 декабря с «Омскими крыльями». 23 числа принимаем в «Молоте» Новокузнецкий «Металлург». По просьбе гостей эта игра начнется в 14 часов по пермскому времени, а поэтому вход на игру будет свободным.
Овертайм.
Прикамские тяжелоатлеты стали победителями и призерами окружного чемпионата по пауэрлифтингу. Не стану перечислять все результаты подробно, их легко найти в интернете или в наших социальных сетях «Спорт Пермкрай Медиа». Назову лишь имена победителей и призеров: Дмитрий Филатов и Илья Трошев из Соликамска, Мария Соловьева, Кирилл Кетов, Дмитрий Чугаев, Вячеслав Сиротин, Максим Никитин, Даниил Гилев и Роман Скоркин из Перми, Роман Жикин из Краснокамска. В командном зачете среди мужчин, добавлю, прикамские спортсмены заняли уверенное первое место. Пермские студенты завоевали серебро и бронзу чемпионата Национальной студенческой спортивной лиги сквоша. Турнир в Екатеринбурге собрал участников из 11 вузов страны. Серебро привезли домой воспитанники спортклуба «Политехник», бронза у спортклуба «Универ». В личном зачете среди мужчин Никита Иванов, к слову, из «Политеха» же, также с серебром. Волейбольный клуб «Кама» 17 и 18 декабря играет 10-й тур на выезде в Челябинске с «Динамо». Соперники дружины Викулова на пятой строчке в турнирной таблице, несмотря на то, что в последних 5 встречах «Динамо» не одержало ни одной победы. Ссылки на трансляцию игр ищите в официальной группе «Камы» в социальной сети ВКонтакте. Ну и в заключение о том, куда можно и нужно сходить в наступающие выходные. В Чусовом 16 декабря стартует первый и второй этап Кубка России по могулу и первый этап по парному могулу. 17 декабря второй этап соревнований по индивидуальному могулу, 18 декабря парный могул. Соревнования проходят на базе «Шор Огонек», адрес улица Ударника, 28. Ну и пермские «Медведи» в воскресенье 18 декабря в 15 часов в Сухарево в рамках Суперлиги принимают краснодарский «Скиф». Соперники дружины Бузмакова на шестой строчке в турнирной таблице отстают от берлоги на 5 очков и попытаются этот разрыв сократить. Вход на матч по билетам купить их можно на scena24.ru. «Парма» в субботу играет с «Астаной». Мяч в игре ВДС «Молот» в 16:30 по Перми. Билеты еще есть, и купить их можно там же, на scena24.ru.
Овертайм на 91,2 FM.
Все на сегодня, дорогие друзья. Болейте только спортивно и эффективно проведите предстоящие выходные. Артем Жаворонков был у микрофона. Еще обязательно услышимся. Пока.